Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Снова воскресенье и снова в прямом эфире наша с вами передача «Исторический пасьянс». Мы в прямом эфире, значит, соответственно, вы можете нам звонить в прямой эфир по телефону 8495-7373-948. Наш СМС-портал для сообщений плюс 7-925-8888-948. И наш телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Также вы можете нас и смотреть прямо в прямом эфире, прямой трансляции на нашем телеграм-канале и на YouTube-канале «Говорит Москва». Сегодня мы решили с вами поговорить об одной очень интересной исторической теме. Если задать вопрос, какие страны чаще всего обсуждаются в нашей стране, то, как ни странно, вопрос будет такой. Ну, на первом месте, конечно, будут Соединенные Штаты, но о них мы говорить не будем, потому как на радио «Говорит Москва» есть своя отдельная чудесная программа Рафаэля Ардуханяна, посвященная этой проблеме. Ну, об Украине мы все время говорим, поэтому мы тоже не будем на ней сейчас подробно останавливаться. А вот третья страна – это Польша. Вот все время, даже на этой неделе, были снова обсуждение проблемы, что в Польше пришло к власти новое правительство Туска, что уже начались какие-то подвижки, и уже было даже официально объявлено, что Польша, в общем, пока не предъявляет больше претензий, опять-таки, к нашей стране по поводу того, что мы там каким-то образом сбили самолет Качинского или обеспечили то, что он потерпел крушение. То есть вот такая совершенно непоследовательная польская политика, которую бросает из одной страны в другую, постоянно приводит к тому, что мы начинаем обсуждать вопрос, а кто такая Польша, собственно, а какие существуют русско-польские отношения в историческом разрезе. И вот теперь, если мы обратимся вглубь истории, посмотрим на корни исторических контактов между Польшей и Москвой, и Россией, когда мы задумаемся над тем, а что же, собственно, представляет из себя Польша в историческом разрезе, то мы, скорее всего, начнем находить там целый ряд похожих моментов, которые объясняют то, что происходит сегодня. На самом деле, подобное всегда очень тесно связано с историей. То есть, в принципе, всегда корни нынешней политики, нынешней глобальной политики различных государств всегда можно найти в их историческом контексте, то есть обратиться в глубину истории. И что же тогда мы встречаем, когда говорим об истории Польши? Мы встречаемся с совершенно потрясающими моментами, которые, если приглядеться внимательно, сегодня продолжают оказывать определенное влияние на формирование польского менталитета. Причем менталитета не только самого всего польского народа, но и, естественно, его элит. То есть вот эти вот старые исторические обиды, старые исторические, ну, даже можно сказать, гири, которые висят на ногах польского народа, они все время приводят к тому, что Польша ведет именно ту политику, которую ведет. И политика эта, к нашему большому сожалению, антироссийская. Почему же Польша всегда занимала такую антироссийскую позицию? А вот почему. Ведь давайте посмотрим на то, как, в принципе, формировалась когда-то знаменитая Польша, а после нее, скажем так, одной из самых мощнейших держав на востоке Европы, Речь Посполитая, то есть такая уния между Польшей и Великим княжеством Литовским. Это был такой своеобразный, ну, скажем так, утес на востоке. Этот утес должен был охранять католическую Европу против восточных варваров. Восточные варвары, ну, это, конечно же, как вы сами понимаете, это мы, это православная Россия, прежде всего православная, и против нее вот как раз и был воздвигнут вот такой вот утес, католическая держава, самый восточный оплот самый восточный оплот папского престола. Причем быть оплотом католической Европы, это накладывает на польское население, на польские элиты, которые там формировались, не только польские на самом деле, а как мы совершенно прекрасно знаем, что в Прибалтике, да и в Восточной Пруссии, там действовали католические ордена, которые в какой-то момент, кстати, тоже попали в зависимость от польского престола. И когда Польша становилась оплотом на Востоке, то она получала достаточно большой карт-бланш на то, чтобы проводить, цивилизовывать вот эти восточные народы, чтобы их поставить в зависимость от себя, ну, хотя бы вассальную в какую-то. И это приводило к тому, что Польша, с одной стороны, всегда считала себя частью именно цивилизованной Европы, именно Европы без нас, и считала себя тем самым, ну, скажем так, санитарным кордоном, хотя, когда мы говорим о древности, то это не совсем хороший термин. Санитарный кордон — это, наверное, все-таки явление 20 века. Но, тем не менее, санитарный кордон присутствовал сам по себе, то есть он вот стоял на страже вот этой волны восточных варваров. И борьба с этими восточными варварами, в конце концов, привела к постоянным конфликтам. Как вы прекрасно знаете, Польша в какие-то моменты контролировала белорусские земли, контролировала украинские земли вплоть до Киева, контролировала Великое княжество Литовское. Все вот эти вот земли, которые у нас сейчас и называют, в том числе, Западной Белоруссией, Западной Украиной. И там действовали польские магнаты, польская ясновельможная, как говорила, польская шляхта. И тут мы должны остановиться еще на одном моменте, который в своем историческом развитии также оказывает огромное влияние на современное развитие Польши. Это то, что сейчас, то есть то, что мы в истории называем шляхтой. Ну, шляхта — это, нельзя сказать, что это чисто польское слово. Шляхта имела отношение и к России, ее так, ну, русское дворянство называли шляхетством, как вы, естественно, помните, был в Петербурге основан шляхетский корпус, то есть дворянский корпус. И это шляхетство играло колоссальную роль в Польше. Причем, надо сказать, что в своем историческом развитии даже были высказаны определенные концепции. Так, например, ряд польских дворянских историков, шляхетских историков, высказывали мысль, что польское шляхетство не имеет отношения к польскому народу. То есть польский народ – это вот, ну, крестьянство, там, рабочие, ремесленники, ну, рабочих тогда не было, но ремесленники. Это относится к полякам, к славянам, а вот польское шляхетство – это потомки римской знати. То есть это вот римляне пришли на территорию Польши, и вот они-то легли в основу этого шляхетства. Ну, кто-то там еще, другая была еще концепция, когда польское шляхетство выводили от сарматов, которые тоже пришли и вот на этой земле, значит, цивилизовали вот тех вот поляков, которые там жили. Ну, возникает как бы логичный вопрос, а зачем это все нужно было? Так вот, все было достаточно сложно. А сложно вот почему. Да, количество шляхты, в зависимости от региона Польши, оно колебалось, его количество. Но, например, в той же самой Великопольске, как-то вот Великой Польше, это регион Польши, там количество шляхты достигало 20% населения. Это колоссальная цифра, если мы говорим о том, что это привилегированный класс, который, вот мне тут пишут, что шляхта – это типа олигархат того времени. Нет, это не олигархат. Олигархат – это не шляхта. Олигархат – это магнаты. А вот шляхта, она составляла из себя, так сказать, военное сословие, которое в общем и целом ставило перед собой целью именно воевать, отстаивать свои позиции и так далее, и так далее. И вот чтобы прокормить просто эту огромную прослойку, польскому крестьянину приходилось очень сильно трудиться. Это с одной стороны, потому что, ну, большие затраты. А вот с другой, что в Польше сложилась такая, структура, как, если вы знаете, такой термин, он часто употреблялся, загонная шляхта. Загонная шляхта представляла из себя ту шляхту, которая не могла себя обеспечить, которая жила, в принципе, одним двором, то есть однодворники такие, и чтобы существовать, ей приходилось, ну, скажем так, идти на службу к магнатам. А магнаты были достаточно богатые, и они, вот так, крупные магнаты, типа там Вишневецкие, Любомирские, там Радзивиллы, они могли создать из этой загонной шляхты, которую они кормили, которую они поддерживали там определенной денежкой, они могли создать фактически свои армии, такие частные армии, которые были готовы за них идти на бой. Тем более, что основная часть вопросов решалась на местных сеймиках, которые потом выбирали депутатов и, соответственно, на больших сеймах. И вот там как раз родилось в Польше то самое право вето, которое у нас все время там упоминают, но никто в нем сильно не разбирается. Значит, была такая, значит, фраза, по-моему, это сказал, по-моему, это Тарас Шевченко: не позвалям, крикнет, кто захочет, и магнаты палят хаты, корабели точат. Корабели — это польские сабли. Я не уверен, что я цитирую 100% точно, но близко к этому. И вот, вот эти вот сеймики, они давали возможность польской ясновельможной шляхте и особенно польским магнатам проводить все свои решения, отстаивать их и блокировать те, которые им были неудобны. То есть решения принимались на основе компромисса, и это очень сильно ослабляло центральную власть. И вот в Польше это сложилось. Сложилась такая традиционная структура общества, которая подразумевала под собой очень сильную дворянскую вольницу, очень сильное влияние магнатов, ну, это с одной стороны, и с другой стороны противостояние Востоку, постоянная попытка идти на Восток, и, что самое важное, это вот этот вот самый, ну, я бы не сказал слово воинствующий, но такой вот очень сильно упертый католицизм. То есть свое такое чувство, чувство своей скалы на Востоке, чувство защитницы Европы, чувство, которое вот воспитывала в себе шляхта, это вот то, что эта шляхта защищает и прусских королей, и французских королей, которые там дальше, ну, естественно, мадьяр, ну, и всех остальных. То есть вот она была такой, и это очень сильно грело реноме это польского двора и польской знати. Ну, польская власть, высшая власть, она постоянно слабела. Слабела она как раз благодаря действиям польской шляхты, действиям польских магнатов, которые постоянно перетягивали одеяло на себя. И перетягивая это одеяло, польская шляхта постоянно усиливала свою власть. И в результате этого, как она могла это сделать? Конфликтами с Россией. Постоянные конфликты приграничных территориях, которые в конце концов вылились в ту самую смуту, которая наступила у нас после смерти, ну да, скажем так, Ивана Грозного, ну, в общем, после смерти, естественно, Бориса Годунова, вот эти все бесконечные лжедмитрии, которые всегда пользовались поддержкой именно польского двора, скажем так, завуалировано, но прежде всего польской знати. Те же самые сапеги, хотя сапеги, конечно, чешского происхождения, но, тем не менее, все эти гетманы Замойские и прочие, которые возглавляли отряды Лжедмитрия, тем не менее, они дошли до Москвы, как вы, естественно, прекрасно знаете, и в Москве стояли польские войска, и на троне сидел Лжедмитрий, который был женат на Марине Мнишек. Позже русское боярство, совершенно запутавшись в своей политике, предложило даже престол польскому королевичу Владиславу. И он вступил на престол, ну, правда, не смог его занять, но это, как говорится, дело третье. И вот этот расцвет польской государственности, расцвет Великой Речи Посполитой, который, естественно, очень тешил гонор польской шляхты, к чему это привело? Это привело к тому, что в польском государстве, в польском народе сложилась вот эта вот гордость за свою историческую миссию, вот это вот историческое мессианство, которое защита Европы против восточных варваров. А потом это рухнуло. Так, у нас вопросик, давайте спросим, что нам хотят спросить.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Огромное спасибо за такую безумно интересную тему. Константин, у меня вот такой вопрос возникает. Раз религия вот стояла таким вот краеугольным камнем вот представления в отношениях между Польшей и Россией, вот католицизм, да, который вот, ну, не, ну, хотели они насильство католичить всех. А почему же тогда, когда Польша была там несколько раз разделена со стороны нашего правительства или духовной жизни, ну, духовных сил, властей, не было сделано ничего такого, чтобы, а может, надо их насильственно привести в православие?
Да, понял.
Как вы думаете?
Да, понял вас, понял. Большое вам спасибо. Это очень хороший вопрос, который на самом деле говорит о следующем. Он говорит о том, что православная религия, она не агрессивна. То есть католицизм, он агрессивен. Это миссионерская деятельность, это, ну, условно скажем, это крестовые походы, хотя это не совсем условно, в свое время объявлялись крестовые походы в том числе и на Русь. То есть когда Русь еще была... Ну, хотя нет, даже уже было, в какой-то степени были уже и православие было на Руси, объявлялись именно крестовые походы, локальные крестовые походы для того, чтобы именно насадить именно католицизм, то есть чтобы схизма, вот как называют схизматики на Западе, схизматиками называют православие, то есть православие, православные население. Вот, против них двигались и крестовые походы тоже, то есть... Православная религия не агрессивна. Когда было создано, в том числе и царство польское, то есть это уже, ну, значит, царство польское, это мы 1815 год называем, после Венского конгресса, то там никакой, скажем так, никакого давления на католическую религию не было. А были определенные ограничения, которые существовали, это, например, в смешанных семьях, то есть в смешанных семьях нельзя было, если в семье один из супругов православный, то дети должны иметь тоже православную веру, это ограничения были, но вот такого повального перехода в православие в общем и целом не было, и власти пытались действовать, ну, скажем так, достаточно мягко, то есть, ну, убеждением, пропагандой, каким-то таким вот давлением, не очень жестким, то есть не было никакого навязывания. Это связано, опять-таки, с тем, что, с несколькими пунктами. Первый пункт с тем, что, как я уже говорил, православная религия, она не агрессивна. И, во-вторых, русские цари, ну, в данном случае, скажем так, уже, наверное, русские императоры, они рассматривали себя, естественно, как императоров православных, как защитников православия, но в то же время, учитывая достаточно большую многонациональность Российской империи уже на тот момент, они, в общем, рассматривали себя как несколько такими, ну, вверху, как это сказать, стоящими над обществом монархами, которые правили населением независимо от религиозной принадлежности. Именно... Именно так вот, например, опять-таки, если мы возьмем пример Востока, то там, значит, была такая создана, ну, не легенда, так сказать, такая концепция, такой концепт белого царя, то есть белого царя, который вот, ну, принесет в, кстати, в... Там, в буддийские области, мусульманские области, он принесет, скажем так, мир и покой. То есть это было вот... Было все с этим связано. Вот тут спрашивают меня, как получилось, что православные цари сплошь в браках были с католиками. Нет, они не были с католиками сплошь. Русские цари, в основном, если берем царей, это имеется в виду, до Петра I, то они в значительной степени женились на выходцах из наших южных регионов, а потом в основном женились на представителях немецкой знати. Немецкой знати – это не католики, немецкой знати – это протестанты. Но в то же время надо отметить, что русская императрица или русская царица, то есть супруга правящего монарха или правящая императрица, то она должна быть в обязательном порядке православного вероисповедания, то есть при браке они переходили в православие. Великие княгини, добавлю, могли не проходить, не переходить в православие, но, как бы, так сказать, это имело определенные, скажем так, негативные последствия. Но, в общем и целом, как бы такого давления на православную, на католическую Польшу не было, вот, исходя вот из этих вот всех моментов. То есть, если мы посмотрим на Российскую империю как на расширяющееся государство, которое вбирало в себя новые и новые земли, причем земли, населенные другими, представителями других национальностей, не титульной национальности, то мы можем увидеть, что Российская империя постоянно сохраняла на этих землях определенную, автономия — это очень нехорошее слово, но определенную свободу местных обычаев, местных традиций, даже законодательство было сохранено, так, например, законодательство, конституция царства польского, принятая Александром I, была значительно более демократичной, ну, честно так говорить, с высоты нашего 21 века, значительно более демократичной, чем законы, которые действовали на территории, собственно, Российской империи. То есть в тот момент Польша оказалась даже в несколько более, ну, скажем так, выгодной ситуации. Но, тем не менее, когда мы говорим о Польше, мы должны помнить, что вот этот вот ее величие Речи Посполитой закончилось тем, что у нас как раз вот спросил наш радиослушатель, это были те самые разделы Польши. Ну, о них мы поговорим в следующие наши полчаса. А сейчас у нас новости.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова у нас исторический пасьянс, а вы думали, у нас не будет гостей, а у нас есть гости, и у нас в студии великолепный историк, замечательный специалист, кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Алексеевич Засолин. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, очень рад вас видеть у нас.
Добрый день, Константин Александрович.
И сразу я вам хочу задать вопрос. Тут вот я рассказывал про историю Польши, и тут вот, понимаете, родился вопрос. Скажите, а почему вот мы с Польшей не можем ничего поделить по-братски, скажем так?
По-братски и по-добрососедски, можно было бы сказать. Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить Константина Александровича за такую возможность. Я с удовольствием попробую с вашей помощью разложить сегодня исторический пасьянс, тем более, что вот в этой игре русско-польской здесь можно очень долго раскладывать, и непонятно, откуда Джокер появится, а может, и не появится вовсе. Ну, а ежели серьезно, мне это особенно близко и интересно, поскольку, ну, так уж мне довелось в моей жизни преподавательской в свое время заниматься с нашими студентами, нашими российскими, я им давал курс истории Польши, а польским нашим студентам читал когда-то курс по истории России. Это было то время, о котором можно сегодня только с сожалением вспоминать, когда у нас, например, с Краковским педагогическим университетом нашим тогда партнерским были двойные дипломы по русистике и полонистике. Увы, сегодня этого уже нет, но давайте попробуем остаться оптимистами. И вот когда я нашим ребятам или польским их сверстникам пытался объяснить, почему же так всегда сложно складывалось у нас в отношениях с Польшей, еще начиная... Нет, вот с Средневековья здесь я бы еще подумал, потому что вообще в моем представлении все-таки средневековая эпоха – это такое, я бы сказал, параллельное взросление двух достаточно близких и во многом схожих народов. Ну, я уж не говорю о том, что, например, вот знаменитые поляне, которые по среднему течению Днепра, и поляне, которые на Висле. Это же, на самом деле, откуда и Полска появилась. Это же действительно когда-то, ну, да, мы разделялись с самого начала, как восточные и западные славяне, но корень-то был един. Вот, и поэтому было немало пересечений, и, в общем-то, наверное, первым камнем преткновения в наших отношениях межгосударственных стала Украина. Украина 16-17 веков, когда на самом деле, и не потому, что мы не могли договориться, мы ведь пытались, напомню, мы пытались договариваться еще в XVI веке, и даже какие-то были попытки унии, но они, естественно, ни к чему не привели, потому что никто не хотел, как в том фильме, никто не хотел умирать, здесь никто не хотел уступать. Понятное дело, что когда Грозному предлагалось уния на условиях, что такой единый правитель московско-польский примет католицизм, он это отвергал. Так же, как и православие, которое предлагалось принять польскому королевичу, естественно, не устраивало.
Хотя магнаты были православные.
Это так.
Вишневецкие те же самые.
Были.
Но и Еремия Вишневецкий.
Но на уровне государственном, конечно, надо было четко держаться за католицизм или православие. Потом, собственно, униатская вера. Но это была попытка, по большому счету, не мытьем-то катанем, попытаться, в общем-то,
хоть
ту же Украину
починить,
и Белоруссию починить через какой-то вариант такого духовного, религиозного компромисса, хотя компромисс не получился. Все равно в сторону католической церкви, римского папы и так далее. Вот по-настоящему, я бы хотел что еще сказать, мы всегда, когда мы где-то сталкивались, начиная с 17 века, обязательно присутствовал внешний фактор. Вот когда мы говорим, как это мы там два медведя в одной этой восточноевропейской берлоге не смогли договориться усидеть, а два ли? Ведь всегда оказывалось, что мы, кроме нас и Польши, еще вот третий лишний, а третий был всегда. Швеция в 17 веке,
конечно, да,
Турция в 18 веке, затем все дальше и позже Австрия, Германия, и в 20 веке исключительно Германия, которая оказалась, по сути дела, вот тем самым третьим раздражительным фактором, который, ну, как некоторые польские историки называли, Польша оказалась между молотом и наковальней. Надо еще понять, кто в этом случае был молот, а кто наковальня. Но то, что Польша оказалась, кстати, вот сразу скажу, на мой взгляд, по причине каких-то, ну, я бы сказал, авантюр во многом внешнеполитических, неоправданных расчетов, она оказалась, по сути дела, еще раз разделенной.
Вот почему-то у Польши вот очень это присутствует на протяжении истории. Вот эти вот авантюрные жилка, она есть, причем даже и в древности. То есть, когда, предположим, Гогенцоллерны преобразовывали этот самый орден в Пруссию, ведь добро-то дал король Польши, который как бы контролировал эту территорию. Что, не понимал, что там дальше будет?
У меня такое ощущение, что вот это извечное польское, как это назвать-то, утопия.
Утопия, да.
Вот как можно, как бы хорошо было бы в этом известном формате от моря до моря, от Балтики до Черного моря, оказаться, с одной стороны, вот таким передовым форпостом западной цивилизации в борьбе вот с этими вот неуемными варварами, которые нас постепенно все больше и больше относили, а с другой стороны, не потерять свою идентичность. А так показать, что мы Европа, но мы лучшая часть Европы. Вот я хочу сказать, я не хочу убегать в современность, но сегодня, по крайней мере, вот не сегодня, так вчера, вот этот предыдущий курс, хотелось бы надеяться, что немножко изменится после выборов в Польше. Ну, не будем загадывать. Больше каких-то серьезных потеплений ждать не приходится, но, может быть, глупости будет поменьше и провокаций тоже. Вот сегодня все это опять повторяется.
Конечно.
Все повторяется. Мы уникальны, потому что мы такие же, как все европейцы, но только вот закаленные в боях против Востока, против России.
Марш Домбровский.
Да, Жолныш-Полский. Да. Поэтому вот это вот вечная эта попытка вот такую великую Польшу создать, она исчезла с геополитической карты еще в 17 веке, и ей не дано возродиться, судя по всему. А вот эта ностальгия, она присутствует.
Она должна быть, да.
Причем, если, например, сравнивать, у британцев имперская ностальгия, она какая-то такая немножко угрюмо-бездеятельная. У поляков чем дальше, тем больше она все более такая агитационно активная. Возродим, добьемся. То, что отцы не доделали, деды не сумели, прадеды не смогли, а мы сделаем, потому что мы великая Польша. Вот это на самом деле много раз подводило. Много раз подводило.
Да, все время.
Постоянно, и все-таки уроков, как сказал, кстати, польский замечательный юморист, я жилец, да, история учит только одному, что никто, уроки истории только в одном заключаются, что никто не делает из этих уроков никаких выводов. Так что вот это к полякам относится очень четко, очень определенно. Да, может быть, и к нам тоже в значительной степени. Поэтому здесь, если мы сами не находили какие-то точки, не знаю, там, сферы столкновения, то нас подталкивали на это столкновение обязательно добрые, в кавычках, европейские соседи.
Сергей Ильич, куда ж уж больше, когда Адам Ежечерторийский является министром иностранных дел Российской империи.
Конечно.
Куда больше-то сделать можно для объединения сил? А потом он в Париже возглавляет оппозицию.
Ну, я хочу сказать, между прочим, вот иногда складывается ощущение у наших людей тоже, а у поляков еще в большей степени, что Россия и Польша – это вечные враги пожизненно, и постоянно, и неотрывно. А ведь не так. Даже и в новое время не так. А давайте, может быть, даже еще чуть раньше, в средние века. А что, мы не смогли вместе когда-то договариваться воевать против рыцарских орденов? А в Грюнвальдской битве не оказались соратниками? А потом, против шведов уже в ходе Северного аккорда и Северной войны, разве Август не был союзником Петра Великого? И Польша вместе с Саксонией, правда, недолговечным, боеспособным, но все-таки соратником выступала. А до этого еще вечный мир с Польшей не потому, что успокоились страсти в наших отношениях, о том, что Турция угрожала. В значительной степени, может быть, не в равной
турецкая
степени.
Турецкая угроза, она всегда
там. Поэтому вот когда все-таки хватало здравого смысла и рационального подхода понять, что есть опасность посерьезнее, чем просто наши вот эти вот традиционные территориальные разборки, вот тогда, наверное, можно было находить общий язык. Но, к сожалению, это было редкое исключение из общего правила.
Да, скорее все-таки это исключение.
А вот так, в общем-то, конечно, получается. Понятное дело, что сегодня в Польше, не смогут они при всем желании забыть три раздела Польши с участием России, а еще четвертый.
Они пять. У них пять.
Да, я хотел продолжить. Да. А еще, если к этому добавить Вторую мировую войну, то там как раз. А мы что, можем легко забыть смуту?
Да,
понимаете, вот здесь, вот если все-таки не пытаться вот довести взаимные претензии, взаимные обиды, взаимные, подчеркиваю, взаимные счеты до абсурда, до абсолюта, то можно договариваться.
Да, знаете, у нас у меня такое впечатление, может, я не прав, создалось, что у нас мы за смуту не очень много претензий предъявляем. Мы за смуту в основном своим предъявляем, что он там бояре собрались и Владислава выбрали, предатели Родины.
Семь изменников.
Да, мы они враги, но они объективно, они объективно. А вот они нас как-то очень претензии большие по поводу того, что разделы совершили, чтобы, родину Польшу, в землю втоптать. Не чтобы себе получить землю.
Вы понимаете, какая штука? Вот когда у нас такое толкование иностранной интервенции периода смуты, а ведь смута того времени – это гражданская война.
Да, настоящая. Конечно.
И когда мы там, опять к вопросу о том, кто с кем чего там не поделил, когда мы в советской историографии про крестьянскую войну Болотникова, рассуждали громко и убедительно, хотя крестьянская война, это была гражданская война, раскол общества, бояре там, бояре здесь, крестьяне там и вместе с ними,
дворянство там, здесь. Там тоже везде.
Да, один правитель, второй правитель, и поляки, и обязательно польская интервенция. Вот мы иногда, как-то увлекаясь нашими внутренними этими противоречиями, забываем, что ведь когда уже Дмитрий I шел, в Москву, Он заручился не просто, он не просто деньги польских мандатов получил Вишневецкого, например, или Мнишек, а он дал польскому королю обещание вернуть. Уж другое дело, кому бы они потом достались, магнатам или государству, западные, спорные западные русские земли. Да. А римскому папу, ну, правда, я вот не очень уверен, что это досконально было так, это было какое-то через кого-то как-то что-то, но вот его, я не думаю, что это было обещание, но вот некое там, скажем, рассуждение о том, что он постарается распространить католицизм в московском государстве, ну, если бы даже Господь с ним, как говорится, хотя это серьезная религиозная проблема с католицизмом, но если даже земли, вот эти лакомые, искомые для поляков западные территории, что и получилось на самом деле.
Да, ну, конечно. Итогом
смуты, как мы понимаем.
А для чего они это делали?
И сколько пришлось потом потратить сил безуспешно в Смоленской войне, успешно в русско-польской войне, чтобы эти территории вернуть. Поэтому я считаю, вот у меня, собственно, если так уж исторические параллели выстраивать, вот первая гражданская война времен смуты, вторая гражданская после 17-го года, сегодняшняя гражданская война внутри общего народа русских украинцев. Да. Мне очень понравилось в последнем выступлении Владимира Вадимовича эта мысль.
Ну да, потому что один народ, конечно.
Я давно пытаюсь в научном мире ее отстаивать, эту идею. А гражданская война, ну там и там, там и там, везде была иностранная интервенция.
Ну а как же, конечно.
Причем я хотел бы подчеркнуть, что она шла по нарастающей. Интервенция времен смуты польско-шведская, ну, она была опасна. Ну, она, в общем-то, не... Хотя нет, сейчас я, наверное, сам себя буду опровергать. Она ставила на карту вообще существование самого государства, потому что давайте так рассуждать. Вот если бы все-таки удалось полякам усидеть в Москве, а шведам удержать Новгород.
Установить династию Владислава, польскую династию.
Конечно, но это бы все не закончилось, потому что у английской короны были претензии, планы получить под контроль Среднее Поволжье. А потом бы еще появился, и Турция бы оживилась.
Конечно, конечно.
И чем все закончилось для нашего Отечества, большой вопрос. Вот где иностранная интервенция провалилась, кстати говоря, в каком-то смысле можно и польскую таковой считать, это во времена гражданской войны 18-20 года.
Да, ну
хотя
да,
с Польшей оказалось все, кстати говоря, более-менее благополучно после русско-польской или большевистско-польской войны. Я имею в виду благополучно для польской...
Для Польши,
конечно. Западная Украина, Западная Беларусь, Рижский мир.
Для нас, куски-то.
Конечно, же, конечно. Но остальные, как говорится, за что боролись, на то
и не напоролись. Да.
Вот сегодняшняя интервенция, особый разговор, она, наверное, более интенсивная, чем когда-либо еще. Вот, и опять, конечно, надо сюда и польский фактор относить, как один из самых, может быть, таких сегодня, ну, я бы сказал, провокационных.
Провокационных, да, именно провокационных.
Вот, а уж какой там здравый смысл, что из этого получится, это я к тому, что все равно, на самом деле, вот эта интервенция, ну что, у нас была интервенция на территории Польши при разделах, но их интервенция 17 века, она не менее была... для нас серьезно и опасно, чем... Ну, другое дело, то, что нам удалось добиться этого в 18 веке. Ну, скажем прямо, поляки сами помогли своим кризисам власти.
Да, конечно.
Развалив
конечно.
Государство до нельзя. Поэтому здесь, как говорится, только ленивый не мог бы этим воспользоваться. Это я говорю к тому, что, ну, конечно, такие претензии есть. Но вместе с тем, вот я хочу еще раз подчеркнуть, не надо доводить все до абсурда. Вот обратите внимание, ну, последние события, конечно, они особые, но вот сейчас смена власти в Польше. Да. Правительство Туска, которое сейчас приходит к власти, моментально заявило, что все показания комиссии по крушению... Это не потому, что Туск прямо друг России, прямо вот...
Вот нет, совсем не друг, да.
А для того, чтобы лягнуть Качинского, того, который разбился, хотя мертвых не говорят, и нынешнего, и Леха, и Ярослава, что они состряпали большую провокацию.
А как же, вот идет война, и тут, значит, вдруг Вишневецкий вцепляется в горло Любомирскому, потому что у них там спорные земли. Есть.
Конечно.
А чего у них стоит король Станислав Лещинский? Так они ж сами его выгнали из страны, в конце концов, и добили Польшу в этот момент.
Все правильно, все правильно. Да нет, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. У меня такое ощущение, что поляки себя сами топили.
Да.
Уж в 18 веке определенно. И еще, смотрите, сколько раз в истории Польши они пытались наивно, я подчеркиваю, наивно и достаточно авантюрно попытаться найти какую-то внешнюю силу, которая помогла бы им вернуть. Mm. Наполеон в свое время.
Да.
А в общем-то, в какой-то степени и Гитлер, по первоначальным расчетам.
А в 18-м французы?
Да.
Там поэтому... весь французский генштаб там все контролировал.
Ну, конечно.
И оружие все французское.
Поэтому, да, за нашу и вашу свободу, это, конечно, красиво, но это, к сожалению, еще больше и больше загоняло саму Польшу в тупик.
Да.
И не стало бы центральная Польша часть Российской империи, если бы они не пошли под наполеоновскими знаменами дальше на восток.
Да, конечно.
Поэтому они во многом усугубляли ситуацию сами. Я не хочу сказать, что мы не можем дать основания для каких-то обид исторических полякам и так далее. Но вместе с тем, вот давайте еще об одном подумаем. Вот те же самые польские восстания 30-го года, 63-го года. Вот сегодня, опять вернемся к актуальности этой проблемы, сегодня пытаются, ну так, разворошить, скажем, того, что это были восстания, в которых вместе с поляками, по сути дела, как соратники выступали белорусы. Выступали западные украинцы. Да. При ближайшем рассмотрении, Кастусь Калиновский,
да.
Ну, какие же там, извините, белорусы. Это на самом деле, а потом, ну, если бы даже часть элиты белорусской и западноукраинской поддерживала. И что, если бы они добились освобождения, они бы подарили...
Нет,
Белорусам,
для Польши Белоруссия просто всегда была вот это...
Ну, просто восточные кресты, наша земля только почему-то вечно куда-то от нас убегающая.
Там же проблема-то была все время в Белоруссии, что там с дворянством плохо было, там все дворянство было польское.
Конечно.
Своего-то было очень мало.
Вот. Ну, там сейчас начинается немножко временами дележ, кто поляк, а белорус.
Что поляки произошли от белорусов,
а кто такие ягеллоны, и что вообще, кто был на первых ролях в Великом князе Литовском?
Ну, это сейчас немножко стихло. Это было лет 7-8 назад.
Когда поднялась вот такая националистическая белорусская оппозиция, которая должна была обязательно показать, что они... Не Россия. Вот тот же самый принцип. Белоруссия не Россия.
Да. Что это? Герб, это погонь, вот это,
да? Да. Это Польша, только лучше. Улучшенный вариант Польши,
потому что честные.
Потому что честные. Но несчастные.
Нет, это положено, как положено.
Вот, поэтому в этом смысле как раз вот сведение счетов исторических никак не поможет, только еще более усугубит
ситуацию. Это всегда так. К сожалению. То есть у нас, видимо, с Польшей отношения будут еще долго в тупике.
Долго, я думаю, потому что для того, чтобы здесь даже трудно гадать, что сегодня произойдет вокруг спорных территорий Западной Украины по отношению к Польше или Украине или России, а будут ли покушения на Западную Белоруссию?
Ну, это тоже, знаете, на самом деле Польша сама не хочет этого ничего, ни в коем случае, потому что вот условно в Белостоке, да, который был город Советского Союза, да, и он был передан после войны Польше, то есть это, в общем, была, ну, условно российская территория, условно, да. Там, на главной площади, рядом с колоссальным памятником Пилсудскому, стоит вагон, где написано: «В этом вагоне поляков увозили в Сибирь». Вот там. В сталинские эти самые сатрапы. Вот. На главной площади. Ну, как на главной? Там у них там не очень понятно, где главное, но на центральной площади стоит вот этот вагон, куда всех, значит, заводят, надо подить посмотреть.
Это имеется в виду, увозили в Сибирь в 63-м или 39-м году?
В 39-м. В 39-м. Вот, понимаете, то есть это как бы, ну, эпатаж идет такой, да? То есть не то, что там музей где-то, нет, это вот на центральной площади стоит вагон рядом с памятником Пилсудскому. То есть, подчеркиваю, в Белостоке, то есть в городе, который...
Ну, который и по этническому составу никогда чисто польским, да, не был.
Он и сейчас, там проблемы у них, там белорусов много, так, да? Так называемых, да, да. Самых там.
Ну, с другой стороны, понимаете, вот эти такие даже на уровне массового сознания... Поляки, сибирской ссылки и так далее. Был когда-то замечательный фильм, но люди нашего поколения его не забыли, молодые вряд ли знают, «Четыре танкиста и собаки».
Да-да-да, конечно.
Вот главный герой Янек, поляк,
да,
который в дивизию Тадеуша Костюшко вступает и воюет, освобождает в Висловодерской операции Польшу вместе.
Он из Сибири.
Он в Сибири, он там был охотником замечательным.
Да-да-да-да.
Как он попал в Сибирь? Трудно понять в этой ситуации. Еще, может быть, его предков в 63-м году после восстания польского в Томск отправили куда-нибудь. А может быть, его маленького, уже не совсем маленького, вместе там с отцом-братьями, да, в 39-м году. Да. Но вот этот вопрос, то, что поляки в Сибири потом, в то время считалось, стали нашими союзниками в войне против немецкого нацизма, а сегодня все переворачивается наизнанку.
Вот, ну, к сожалению, мы явно не заканчиваем разговор с Сергеем Алексеевичем. Я надеюсь, Сергей Алексеевич, мы еще раз увидимся и еще поговорим на эти животрепещущие темы. Сейчас, к сожалению, у нас уже приходит конец нашей передачи. Я хочу вас поблагодарить.
Спасибо большое всем слушателям.
Всего вам доброго.
И вам удачи, самые добрые пожелания всем нам.